Вячеслав Шалыгин. Пятая космическая. В 2289 году человечество оказалось на пороге новой войны. Против Земной Федерации, в которую кроме Земли и Луны входили Венера, большинство обитаемых спутников внешних планет Солнечной системы и пять колоний в дальнем космосе, выступили Марс и Колониальный Союз, временно объединившийся в Демократический Альянс. В сумме 23 планеты, разбросанные по освоенной людьми части галактики. Против сильной, грамотной, но малочисленной армии землян выступило многократно большее ополчение колонистов, ядром которого стали марсианские рейнджеры, солдаты, ни в чем не уступающие земным космодесантникам. Что победит в этом столкновении, молот или наковальня, не мог предугадать никто, поэтому наиболее мудрые выбрали нейтральную позицию. Впрочем, таковых было мало. К началу активных боевых действий нейтралитет сохранили только спутник Юпитера Ганимед и закрытый космический город Эйзен, искусственный спутник Плутона. Из 30 дальних колоний роль наблюдателей традиционно предпочли три планеты. Рур, главный поставщик оружия обеим конфликтующим сторонам, Юнкер, планета, полностью ориентированная на Рур, и Марта, мир слишком молодой, чтобы заниматься чем-либо, кроме решения собственных проблем. Следует отметить, что о нейтралах здесь упомянуто не случайно. Во-первых, война началась с захвата Марсом нейтрального, но экономически и культурно тесно связанного с Федерацией Ганимеда. А во-вторых, однако не стоит забегать вперед. В официальных сводках начавшийся конфликт марсианские хроникеры именовали Пятой мировой. Земляне предпочитали называть войну Пятой космической. Но как бы и ни называли войну репортеры, суть была одна – и армия Земли, и армия Марса несли планетам противника разрушение и смерть, ни на секунду не задумываясь о последствиях. В 2290 году, к исходу 10-го месяца войны, стало ясно, что конфликт переходит в фазу военной катастрофы. Но остановить это безумие уже не было сил ни у заседающего в Стокгольме правительства Земной Федерации, ни у администрации Марсианского Демократического Альянса. Служебный справочник, новейшая история человечества, книга почета «Земля», Москва, издательский портал RYBUF, 2327 год. Часть первая. Лидия. Глава первая. Июль 2290 год, колония Лидия, Земля. В 35-м квартале северного полушария Лидии шел дождь. Тучи кружили, будто тысячекилометровая карусель. Медленная, тяжелая, серая. В центре, там, где располагалась воображаемая ось атмосферного аттракциона, дождь лил почти отвесно, пробивая крупными каплями податливые зонтичные кроны деревьев и низкие беседки из спутанной травы. Глухой стук капель по обтянутой тканью каски убаюкивал и притуплял бдительность. Не заснуть на посту помогала только перекличка. «17-й! На месте!» — ответил продрогший наблюдатель. «Чисто!» Начальник караула буркнул что-то неопределенное и отключил связь. Марсианские командиры не давали ополчению поблажек. Ну и понятно, любое ослабление режима повышенной боеготовности могло привести к катастрофе. Земляне подошли вплотную. Их пока не видел ни один лидиец, но марсианские рейнджеры и прибывшие с ними обстрелянные колонисты из Данаи, Старта и Форпоста говорили, что обычно так и бывает. Землян не видно до самой атаки, зато когда начнется мясорубка, лидийцы насмотрятся на врага вдоволь, если не погибнут в первые же секунды боя. Ветераны в отношении врага были настроены очень серьезно. Около года назад они уже недооценили противника. Тогда им показалось, что разбить малочисленную армию землян не составит труда, и ударная группировка рейнджеров высадилась на Ганимеде, к чему привел тот легкомысленный демарш, известно. Флот Земли вышвырнул армаду Альянса из Солнечной и погнал к колониям. И вот теперь космодесант Земля накопался уже на 12, на половине бывших планет Альянса и уверенно продвигался все дальше вглубь пояса освоения. До фиаско Альянсу оставалось не так уж много – сдать еще 2-3 планеты. После этого нейтральный РУР обязательно примет условия ультиматума Федерации, прекратит военные поставки Альянсу, и война, начавшаяся с эффектного штурма Ганимеда, будет проиграна вчистую. Марсиане, правда, утверждают, что у них есть план выхода из кризиса, и не сегодня-завтра он будет реализован, а пока надо продержаться, но веры им становится все меньше с каждым днем. Число недовольных стремительно растет даже на Лидии, Данае и Форпосте, заселенных в свое время преимущественно выходцами с Красной планеты. Прохладные капли скатились за воротник. Рядовой Депп поежился. Какой смысл торчать в этом секрете на опушке леса в такую погоду, да еще глухой ночью? Почему эти марсиане так уверены, что космодесант землян высадится именно здесь и сейчас? Это же верх глупости — садиться в чистом поле, да еще в проливной дождь. Пожалуй, только ночь может послужить оправданием этой тактической ошибки, но все-таки прикрытие темноты несущественно для современной войны. Что такое ночь, когда у противника на голове шлем с ночным визором в прозрачном забрале? С другой стороны, почему бы им не высадиться? Ведь что такое чистое поле и какой-то там дождь для бронированных космодесантных челноков, способных сесть хоть под обстрелом прямой наводкой, как случилось на Мире, хоть в центре метанового шторма, как это было на реаниматоре, жутковатом спутнике Натали? И история о захвате тыловой базы марсианского шестого флота, надежно упрятанной под грунт этого планетоида, дошла до Лидии в обход всех пропагандистских каналов. Пятая космодесантная бригада генерал-майора Гордеева совершила тогда, казалось бы, невозможное. Получается, марсиане все-таки правы. Ничто не помешает этим дьяволам-землянам высадиться в центре Лидийского циклона, а значит, надо быть начеку. Хотя чистое поле все равно не лучшее место для посадки. Тем более заминированное, нафаршированное всякими электронными датчиками и нанесенное на карты всех арт-дивизионов под грифом «Место вероятного прорыва». Работать по площадям. Впрочем, больше садиться просто негде. Почти сразу за узким перелеском начинается силовой купол форта Гатлинг. Прорваться сквозь него, спикировав прямо с орбиты, нереально. Это не метановый шторм. Разбомбить тоже, разве что ядерным оружием. Значит, остается один путь — прорваться по техническим тоннелям. 4 из 5 выходят на поверхность как раз здесь, за спиной у рядового Деппа. Он, конечно, и не единственный, кто их защищает, но заслон из батальона ополченцев — это не силовое поле. Так что войти в Гатлинг с юго-восточного направления землянам светит только здесь. В общем, брюзжи не брюзжи, а командиры правы целиком и полностью, что так пекутся об охране юго-восточных рубежей. Депп тяжело вздохнул. Угораздило же оказаться на переднем краю обороны, да еще в секрете. Смертник, однозначно. Рядовой сел, положил винтовку на колени и энергично потер озябшие ладони. Очень сильно хотелось сделать глоток виски и затянуться сырым солдатским кэмелом. Но за такие вольности на посту можно запросто попасть под трибунал или сразу схлопотать пулю. Смертник или нет, еще вопрос. Говорят, земляне ополченцев иногда щадят, а вот марсиане шлепнут, не задумываясь, хоть и союзники. Дисциплина, видите ли, дороже человеческой жизни. 3 дня назад, когда по всем раскладам земляне были бог знает как далеко от Лидии, майор Джемисон лично застрелил заснувшего на посту ополченца. Разве это нормально? Рядовой еще раз вздохнул, снова улегся на остывший коврик и уставился в разлинованную серыми дождевыми струйками мглу. Примерно секунду он бессмысленно пялился в непроглядную темноту, а затем вдруг замер. До него дошло, что в руках чего-то не хватает. Он снова сел и растерянно оглянулся. Не хватало винтовки. Деппа бросило в жар. Он пошарил руками вокруг лёжки, но ничего не нашел. Неужели оружие соскользнуло вниз с пригорка, на котором устроился незадачливый наблюдатель, и утонуло в грязи? Вот уж будет скандал. Это тебе не заснуть на посту или там промочить горло. Это уж точно расстрел на месте, без всякого трибунала. Рядовой плюхнулся на живот и сполз по склону к ближайшей луже. Погрузив руки по локти в холодную липкую жижу, он пошарил по дну, но нашел только несколько сучьев. Винтовки не было. Депп утер со лба холодный пот, оставив широкую полосу грязи.